ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 1, текст 17. История жизни Аджамилы. Санскрит. Садричино яям локе пандхакшема кутобхая Сушила саддхаво ятра нараяна параяна. Садричина.
Садричина.
Правильный.
Хи.
Поистине.
Аям.
Этот. Локе. В мире. Пандха.
Путь.
Кшема.
Благой.
Акутабхая.
На котором нечего
опасаться.
Сушила.
Благонравные.
Садава.
Святые.
Ятра.
Где?
Нараяна
Параяна.
Избравший путь Нараяны.
То есть посвятивший себя преданному служению. Перевод стиха. Поистине, путь, которым идут чистые преданные, благонравные и наделенные всеми добродетелями, самый светлый путь в материальном мире. Тот, кто следует этим путем, указанным в шастрах, не знает страха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бытует неверное мнение, что путь бхакти избирают те, кто не способен совершать обряды, предписанные в разделе вед карма-канда, или же недостаточно учен, чтобы философствовать на духовные темы. Майявади обычно заявляют, что путь бхакти предназначен для женщин и невежд. Однако это утверждение безосновательно. Путем бхакти следовали величайшие философы Госвами Вриндавана, Господь Читания Махапрабху, Рамануджа Ачарья и многие другие. Все они истинные приверженцы бхакти. Каждый должен следовать их примеру, независимо от своего происхождения и образованности. Махаджано янагата сапанта. Каждый должен идти путем, начертанным махаджанами. Махаджанами называют тех, кто избрал путь преданного служения, ибо они великие и совершенные души. Сушила садаво ядра нараяна параяна. В Шримад Бхагаватам сказано: Ясясти бхактир бхагаватя кинчана сарвай гунас татра самасате сура. Тот, кто беззаветно предан личности Бога, обладает всеми добродетелями полубогов. Но находятся невежды, которые, не сознавая величия бхакти, заявляют, что бхакти удел тех, кто не способен исполнять ведические обряды или заниматься философским поиском истины. Слово «садричина», употребленное в этом стихе, подтверждает, что единственный верный путь – это путь бхакти, а не карма-канды или гьяна-канды. Майявади тоже могут быть благонравными и добродетельными сушила садава, но поскольку они не признают бхакти, есть основания сомневаться в их духовных достижениях. Те же, кто следует по пути, указанному ачарьями, не только становятся сушилой садава, но и обретают бесстрашие акута бхая. Мы должны смело идти за 12 махаджанами и их последователями в цепи духовных учителей, чтобы вырваться, наконец, из цепки Кхакти Майи.
Садричино хялам хаям локе пантакшема кутобая сушила саддаво ятра нарайна парайна.
Поистине путь, которым идут чистые преданные, благонравные и наделенные всеми добродетелями, самый светлый путь в материальном мире. Те, кто следует этим путем, указанным в шастрах, не знает страха. История жизни Аджамилы, 6-я песня Бхагаватам, глава 1, текст 17. Так здесь описывается величие преданного служения. Что же лучше всего в этом мире? Что же лучше всего? Естественно, каждый человек, он хочет получить что-то очень хорошее, лучшее. Но это понятие «лучшее», «хорошее» целиком может зависеть от его понимания, несовершенного понимания. В этом ошибка. Ошибка в том, что несовершенный человек не может понять, что такое лучшее, что такое хорошее, наилучшее из всего. Чтобы достичь совершенства, нужно общаться с совершенным. Но человек, не достигший совершенства, может не распознать это совершенство. Называется нитибадха, он вечно обусловлен. У него нет возможности понять, что же на самом деле хорошо и важно для него, а что плохо. И подчас эти вещи путаются прямо противоположным образом, как в невежестве это свойственно. Свойственно этой гуне, качеству. Путать хорошие вещи с плохими, а плохие с хорошими. Религию с безбожием, а безбожие с религией. Друзей с врагами, а врагов с друзьями. То есть это совершенно свойственная вещь, распространенная вещь, что ум человеческий, поскольку несовершенен и привязан к чувственным удовольствиям, выбирает друзей из тех, кто доставляет им эти удовольствия на основе каких-то приятных вещей. Но тот, кто скажет правду, не будет считаться другом, потому что правда может быть неприятной. Такова двойственность ума. В уме происходит эта трансформация, когда хорошее не распознается, а плохое принимается. Поэтому каким же образом человек может распознать хорошие вещи? Поэтому здесь Прабхупада говорит в комментарии. Многие могут критиковать процесс бхакти, что не распознают его, не могут понять его величие, в чем преимущество. Но, тем не менее, есть критерии. Бхагавад-гите Кришна говорит, что истинное знание выражается в качествах. Шрила Прабхупада очень часто говорит об этом, что именно по качествам мы должны определять, кто перед нами, что перед нами. Не по положению, не по каким-то внешним признакам, атрибутам, не по богатству, не по умению убеждать и говорить, а по качествам. Происхождение имеет большую силу в этом мире, наследство, или хорошая внешность, или приобретенное образование. Богатство имеет также огромное влияние. Но они не отражают суть личности. Это атрибуты, покрывающие личность. Это то, с чем себя человек отождествляет. И гордость и амбиции люди путают с успехом. Как отличить бхакти от амбиций? Очень трудный вопрос. Прабхупада задал такой вопрос однажды. Однажды задал он такой вопрос, когда один его ученик стал отклоняться несколько от учения. Он был не согласен с прямой проповедью Шрилы Прабхупады. Считал, что Прабхупада слишком резко и прямо проповедует, что необходимо более мягким способом говорить о Кришне. Постепенно. И сейчас тоже есть такие мнения. Само по себе мнение может быть и неплохое, но он противопоставлял эту проповедь Шриле Прабхупаде. И один из учеников Шрилы Прабхупады подумал, а в этом что-то есть? Ведь он может быть прав. Почему нет? Почему нельзя мягким образом проповедовать? Мы тоже делаем это сейчас. И он обратился к Шриле Прабхупаде. Может быть, на самом деле он прав, и нам не стоит так резко прямо проповедовать, называть материалистов материалистами, карми. Или говорить, что они как кошки, собаки живут, или что они стали вообще негодяями даже. Может быть, мы должны больше проявлять с ним внешнее уважение. Может быть, это как раз проявление бхакти, это культура. Но тут Прабхупада задал этот вопрос. А как ты отличишь бхакти от амбиций? Обратите внимание, какая лакированная культура материалистов. Как вы отличите это невежество от прогресса, от невежества? Они все убеждены, что это прогресс. Как же распознать там невежество? По качествам. Человеческие качества, есть двойственность. Внешняя культура может быть привлекательна, но мотивы ее, причины, качественная ее сторона, она падает, деградирует. Ради чувственных наслаждений создается так много. Ради просто удовлетворения эгоистических чувств так много. И люди объединяются на эгоистической личной основе, что поддерживает личный эгоизм друг друга. Говорит приятные вещи. Просто потому. Они думают, что это и есть культура, это и есть бхакти. Но на самом деле культура – это нечто иное. Это не комфорт. Мы не должны путать духовную культуру с комфортом. Есть физический комфорт, эмоциональный комфорт. И карми, они стремятся именно к комфорту. Гьяни, они стремятся к комфорту в уме. Например, если вы чего-то не понимаете, это некомфортное состояние, ощущать, что я чего-то не понимаю, а другие что-то понимают. Поэтому образование. Стандарт для всех одинаковый, чтобы было комфортно. Сам по себе вот это представление о стандартах образования не очень правильный момент, потому что в соответствии со способностью человек образовывает. У кого-то есть огромные потребности к познанию абсолютной истины, но вы не получите это в университетах. Там есть стандарт. Усредненное образование. Даже высшее образование – это то же самое среднее образование, просто более-менее культивировано в подробностях. Там нет углубления до осознания абсолютной истины. Никто не изучает абсолютную истину в школах, в университетах. Почему? Это усредненное образование для комфорта. Ты не должен слишком выделяться из общей массы людей и слишком тоже глупцом не выглядеть. Вот это комфортно, когда мы все опираемся на один стандарт понимания каких-то вещей. И так утверждается какая-то идеология. И также ритуалы. Соблюдайте ритуалы. Например, их регулируемая жизнь, она становится ритуалом. Это выход вовремя на работу, это быть в рабочее время на месте, исполнять там какие-то обязанности. Это становится более-менее ритуальной деятельностью, имеется в виду бессмысленной. Люди через какие-то годы такой практики материальные ощущают бессмысленность этого ритуала, просто ритуал. То есть какой же смысл во всем этом дальше? Я зарабатываю деньги, я тружусь, я работаю. Но в обществе так много беспокойств. И то, что мы ожидаем, не приходит. В чем же смысл этих всех порядков, структур, иерархий, организаций? И в конце концов это просто ритуалистическая деятельность. Ритуальная деятельность становится без Бога. Упорядоченная жизнь – это становится ритуал бессмысленный. Ритуал тоже имеет силу. Если просто мы вовремя все делаем, у нас тоже будет в голове какое-то удовлетворение, порядок. Такова природа ума. Если вы все делаете упорядоченно в одно и то же время, он может отрегулироваться, как бы уравновеситься. И некоторые люди думают, вот так упорядоченно живи, вовремя вставай, принимай пищу вовремя, делай зарядку, следи за телом. Немножко наслаждайся регулируемо. Вот эта регуляция, она им помогает. Это считаются передовые люди, очень разумные люди, которые могут регулировать свой сон, еду, спиртное в меру принимать, в меру заниматься чувственными наслаждениями. Это наиболее разумный класс людей. Это более-менее ритуалистическая деятельность. Просто отрегулированная какая-то деятельность, она дает какое-то упорядочение в уме. Но она не приводит ум к блаженству, к совершенству, к внутреннему развитию духовному. Поэтому, если говорится, ритуалисты, они не могут понять бхакти. Они не заинтересованы в качествах вообще. Если вы все выполняете вовремя и качественно, то при чем здесь качество, ваши личные качества? Это ваша личная жизнь. Это не должны вообще об этом говорить на работе. Если вы хороший работник, то вот и все. Вы все вовремя делаете, у вас все отрегулировано. Вы точны в своих действиях. И также таким же образом есть эта тенденция и в религиозных направлениях, ритуалы, о которых люди сейчас не знают их смысла, они просто следуют им и чувствуют себя хорошо. Приходя в храм и вознося молитвы или отстаивая службы, и часто они не понимают смысла того, что поется или то, о чем говорится толком. Каждый больше приходит с какими-то проблемами своими. Это напоминает, знаете, когда человек приходит к врачу, интересная ситуация. Он приходит со своей проблемой, но врач его, собственно говоря, не интересует. Как личность. Его не интересует. По его пониманию, у врача не должно быть никаких проблем, когда я прихожу к нему. Он вообще не должен жаловаться. Не так, что жалуетесь врачу, а врач жалуется вам. Нет, этого не должно быть. Врач, меня не интересует его личная жизнь, только его квалификация, только его способность вылечить меня. Вот я к нему обращаюсь. Вылечите меня даже ценой своей жизни, если даже так, может быть. Я вижу его как определенную жертву. Меня не интересует его благополучие, врача. Интересный момент. Если вообще вы идете к высокопоставленному лицу, который отвечает за какие-то ответственные вещи, с просьбой, вы тоже в это время не думаете о его личной жизни, о его проблемах. Вы ищете защиты от того, кто выше, не думая о том, что же ему нужно. Поэтому нет связи ни между просящим, ни между тем, кто покровительствует. Нет внутренней связи. Поэтому чаще всего мы получаем какой-то отказ. Нет, это мы не можем удовлетворить все ваши нужды. Нет, вы должны уже сами как-то за себя стараться. Вот сами живите и зарабатывайте деньги. Если разбогатеете, то это ваша удача. Нет, ну что мы можем сделать? Такова жизнь. Мы не можем обо всех позаботиться. И врач в какой-то момент скажет, ну все, теперь мы бессильны, теперь идите куда-то в другое место, кто просто вашу душу там как-то поймет. Мы не занимаемся этим. Нет таких отношений. И человек же ищет потом, кто же поймет его душу, кто сейчас его успокоит в такой ситуации. Никто не может помочь. Разве можно успокоить человека? Но как только мы сталкиваемся с людьми, имеющими бхакти, духовные качества, мы сразу успокаиваемся, становимся бесстрашными. Здесь говорится, обретает бесстрашие. В этом сила и могущество бхакти. Это самые бесстрашные люди. Самые решительные бесстрашные люди. Они очень решительны в своем отречении, в знании, и в стремлениях. Это удивительное свойство. При этом они могут не иметь склонности к философствованию, здесь говорится. Вообще такой склонности у преданных нет. Не выглядят как гьяни с такими бородами, знаете, мыслители, которые сидят, раздумывают. Они вообще отличны от всего. Они в мыслях там пытаются познать абсолютную истину, как-то вот используя логику, тонкие какие-то логические цепи очень. Это сложная работа очень. Это настолько требует концентрации, что вы просто даже не замечаете, сыты вы или голодный, какое время дня сегодня. И при этом полный целибат человек соблюдает. Тогда он может так вот использовать это могущество ума. Это такая сложная практика. Сложная, серьезная. Поэтому люди думают, вот это духовная практика. Вот она такая сложная, такая тонкая, что не понять вообще ее. Как он скажет что-нибудь, вообще ничего не понимаете. Великий ученый какой-то. Но это лишь различные формы иллюзий, потому что гьяна может сбить с толку, гьяна может очаровать человека этими мыслительными спекуляциями. Человек забывает, от кого он слушает все это. Вот что важно. Источник-то каков. Насколько он наделен качеством, насколько он имеет любовь, насколько он утвержден в благости, насколько он утвержден в этой высшей благотворительности. Он может просто удовлетворить таким образом свой ум человека, жонглируя словами, произведя впечатление на публику. Для гьяни это характерно. Великие ученые, они всегда хотят демонстрировать свои способности. Это можно видеть в книгах научного склада, где используется терминология, которую могут знать только специалисты. Они используют такую терминологию, что люди не понимают, о чем даже речь идет. Им нужно со словарем читать, чтобы понимать. Там есть особые вещи. Они даже не растолковывают эти моменты, потому что именно так они и чувствуют себя учеными, когда их не понимают, когда их трудно понять. Видите, какая интересная вещь. Вообще, Веда говорит, что если вы говорите, используя непонятные слова, обращаясь к кому-то, то вы проявляете таким образом неуважение к личности. Всегда вы должны учитывать, кто перед вами. И какие слова использовать, чтобы было понятно всегда, ясно было. Не должны просто кичиться своим образованием перед кем-то, использовать какие-то термины или выражения, непонятные для слушателя. Если непонятно, вы должны немедленно разъяснить, извиниться. Извините, я просто задумался немножко. То есть не позволяется гордиться какими-то знаниями. Но современная наука использует такие слова, которые скрывают, собственно, истинный смысл. Если они не могут что-то объяснить, они придумают какой-то термин, скрывающий понятие. Как Прабхупада говорит, инстинкт – это слово, скрывающее понятие, оно не объясняет его. Очень часто они используют слово «неизвестность». Мы говорим «Бог», они говорят «неизвестность». То есть скрывается понятие. Неизвестность – это «ачинтья» на санскрите, это одно из имен Бога. Он непостижимый. Вместо того, чтобы сказать «это непостижимость, это божественность», они говорят «пока неизвестно». Вот пока это Бог, а потом, когда мы раскроем, это Богом не будет. В этом их идея, что мир не такой уж божественный, просто мы не раскрыли все его законы. Раскроем закон, и он перестанет быть божественным, он будет под нашим управлением. Мы станем богами. И вот этой тенденции придается большое значение как научной тенденции, только потому, что она удовлетворяет чувство ложной гордости. Ты станешь великим таким путем. Ты распознаешь законы, ты станешь контролирующим, наслаждающимся. И люди думают, а это наука. Но веды говорят, это невежество. Ты не контролирующий, не наслаждающийся. То есть долг человеческий заключается совсем в другом. В том, чтобы развивать духовные качества души. Познать себя как душу. И это называется бхакти-йога. Преданные не заинтересованы в каких-то философских спорах ради выигрыша, не интересуются этим. Хотя, может быть, вначале такая склонность есть у тех, кто склонен размышлять, поспорить хочется с кем-то. Это интересно. В споре рождается истина, есть такие спорщики. Но по мере очищения эта склонность пропадает у всех преданных. Спорить о том, что очевидно, не нужно. И для каждого преданного, который совершает преданное служение, личность Бога становится очевидным фактом, необратимым фактом, говорится в Бхагаватам. Ну, пока мы совершаем преданное служение, во всяком случае, пока мы воспеваем Святое Имя, пока мы служим миссии Шрилы Прабхупады, это необратимый факт. И даже не обязательно видеть глазами перед собой Бога, потому что сердцем каждый постоянно преданный чувствует эту связь, этот энтузиазм служения. Но как только мы прекращаем преданное служение, прерываем его, слабеет наша джапа, или мы не отчитываем круги, или мы недостаточно читаем книги Прабхупады о бхакти, мы видим, что наш энтузиазм тоже слабеет. Кришна как бы уходит, потому что Кришна в Якали проявляется через звук. Шраванам, киртанам. И тогда есть смаранам, памятование, есть внутренняя бхава, смаран, бхаван. Это настроение, в котором мы живем всю жизнь, поддерживая его, чтобы совершать бескорыстное служение. Поэтому преданные, с одной стороны, выглядят простыми, вроде бы неискушенными в спорах, может быть, неискушенными в какой-то деятельности кармической, поскольку у них интереса нет к плодам труда особенного, но в служении они очень могущественные. Можно удивиться, что делают преданные в своем служении по всему миру. Когда особенно Прабхупада был на планете, ученики вспоминают, что мы творили, говорит, мы до сих пор мы удивляемся, как мы могли такие вещи делать. Как мы могли сделать пандал в Индии для Прабхупады на 30 тысяч человек? Запустить воздушный шар над Калькуттой с Хари Кришна мантрой. Это все сделали в Индии. Не так просто по тем временам. И все это сделали безденежные преданные брахмачари в основном. Представьте, какой энтузиазм, что люди шли навстречу и помогали всему этому. Делали радхаятры. Всего один человек в Америке делал радхаятры Джайнанда Прабху. Всего один человек, но он так это делал, что ему помогали сотни людей. И тысячи людей присутствовали на радхаятре, сотни тысяч людей в Лос-Анджелесе. Чудеса. Мы когда читаем, мы видим, что какие-то чудеса. Это удивительная история, удивительные лилы. Но преданные на самом деле даже не удивляются этому. Потому что понимают, почему так происходит, и знают, как так происходит. Это Кришна все делает, они говорят. Мы просто повторяем Харе Кришна, и у нас появляется такая энергия, такая вера, такая убежденность, такая решимость, что так или иначе все происходит. Люди принимают это. Принимают это на основании качеств. Не обдумывая даже. И думают, о, этот несчастный преданный, надо помочь ему. Из сострадания просто. Он такой смиренный, он так хочет служить гуру, у него ничего нет. Ну ладно, вот тебе денег немножко, иди послужи своему гуру. Когда ученица Прабхупады, Мата Джарамару, приезжала в Санкт-Петербург когда-то давно еще, в том старом большом храме, она рассказывала, как она пришла в сознание Кришны. Она очень красивая. Рамбару означает прекрасный вообще. Рост, тут еще фактура, очень красивая. И она шла по улице, вот такая красивая, куда-то. И брамачари подошел к ней, чуть ли не босиком, на улице, с книгой. Такой, знаете, немножко уставший такой, видимо, не выспался или не спал вообще. В глазах был, говорит, вот эта нечистота была у него, он, говорит, такой был печальный, лысый, чуть ли не босиком, в каком-то тхоте мятом, протертом где-то. И говорил, и спросил меня, купите, пожалуйста, эту книгу. Я, говорит, просто из чувства сострадания купил эту книгу, думаю, ну такой несчастный, надо ему дать денег. Но в итоге она сама стала преданной. Как это получилось? Как такой несчастный, замученный брамачари привел в сознание Кришны такую красивую женщину, которая гордилась своей красотой и, в общем-то, была хорошо устроена. Каким-то образом сознание Кришны имеет другую силу, внутреннюю силу. Итак, это естественным образом происходит. Мы даже не знаем, как распространяется сознание Кришны, но на самом деле оно распространяется благодаря качествам. Как только появляются качества преданных, сознание Кришны прекрасно распространяется. Люди как будто бы сами начинают приходить. Мы иногда слышим это от преданных в каких-то ятрах. Мы говорим, ну как у вас ятра, она растет? Да, вот почему-то растет, что-то странное происходит. Люди сами откуда-то приходят, мы не знаем, откуда они приходят. Это означает, что у преданных развиваются качества. Так просто никто не придет. Но с другой стороны, есть места, где преданные ссорятся долгое время, и туда никто не приходит. Как бы они сильно не проповедовали, очень хорошо знают философию при этом, люди послушают и уходят, и не остаются. Мы не можем распространить бхакти при помощи гьяны или при помощи мистических сил. Приходите на программу. Харе Кришна. Я во все. Потеряли волю, пошли на программу. Нет, приводим к бхакти при помощи бхакти. В этом ее сила, в этом ее как бы естественность, и причем вы даже не замечаете. Так же, как человек не замечает, как он ест. Вы думаете об этом? Вы замечаете, когда уже не можете есть. А пока вы едите, вы даже не замечаете, так естественно. Как вы дышите, вы не думаете об этом, так естественно, даже не замечаете. Да? Закройте, перекройте кислород на 30 секунд, сразу почувствуйте, как это важно. Это естественные вещи, от которых мы зависим наша жизнь. И, естественно, люди очень стремятся получить любовь, но они даже не знают, что такое любовь, пока не встретят преданного. Может быть, он даже выглядит уставшим, несчастным, но он предан, у него есть любовь при этом. Это странная вещь очень. Он может выглядеть не очень комфортно, привлекательно, аскетично, уставшим, может быть. Но поскольку есть бхакти, она привлекательна. Чтобы распространять сознание Кришны, говорит, нужно принять саньясу. Я покажу в двух словах, что такое саньяс. Это означает, что вы ходите повсюду, просите подаяние и говорите о Кришне при этом. Все, вот так. У материалистов такие люди вызывают сострадание. Они не знают, что это не нищий на самом деле. Они думают, кого нищий? Пришел ко мне, а он зависит от моего богатства. Ну, хорошо. Ну, он таким стал, жизнь несчастна какая-то. Материалисты так думают, и они тоже помогают таким образом. Они тоже реагируют на бхакти, но по-своему. Не очень точно могу. Но Прабхупада сказал своим ученикам, мы не нищие на самом деле. Мы зависим от Кришны, а Кришна самый богатый. И так и получается, что преданные так служат Кришне, что ничего себе не присваивают, но при этом служение их огромных масштабов может быть. Там Шрила Прабхупада показал все это. Сколько храмов открыл Шрила Прабхупада по всему миру? Какие храмы, знаю, в Индии, в Исконе? И сейчас их становится больше и больше и больше благодаря ученикам Шрила Прабхупады. Это что-то невероятное, что творится вообще. Люди приходят сейчас тысячами в Индию в сознание Кришны в Искон. Я помню, как мы были в Дарджилинге с духовным учителем на сафари. Единственный раз мы там были, это место очень труднодоступное, хотя известное в Индии. Это столица, северная столица англичан в Индии. Высоко в горах. Если вы поднимаетесь туда, то достаточно подышать воздухом, чтобы очиститься священное место, воздух. Дарджилинг. При этом там очень много паломников, туристов, воды очень мало, условия аскетичные, и все, тем не менее, много людей стремится приехать в Дарджилинг, подышать воздухом. И там такая загазованность от машин этих туристических, что вы дышите дизелем на самом деле в основном. И это не мешает вам очищаться. До сих пор я люблю запах дизеля после Дарджилинга. Дизель не помешал быть вот в полном блаженстве. Обычно я не переношу этот запах органически. Но поскольку там священный воздух, он смешался с этим дизелем, и дизель стал нектаром просто. Одухотворился. Вот такое место сильно. Но там никогда не было преданных до нас, сказал духовный учитель. Не было, проводилось ни одной харинамы, ни одной духовной программы Хари Кришны не было. Люди поклоняют там буддийские монастыри, есть прекрасные картины буддийские. Ближе к Тибету это место уже, и там, может быть, буддизм более распространен. И мы вышли на харинаму в центр Дарджилинга, построен ярусами, это на очень крутых склонах горных. Вообще удивительно было, как можно было построить горы в том месте. Просто прилеплен чуть ли не к отвесным скалам. Дорога железная идет по отвесной скале на подпорках. Вот так вот. Но мы не ездили на этой дороге, нет. Мы ездили на машинах. Но не менее опасно оказалось на машинах проехать там. Это было путешествие с огромным риском. Все просто поражались, как мы решились на такое. И мы вышли на харинаму. Гуру Махарадж тогда был здоров. У него были вот такие караталы. Он такой большой, это у него его караталы такие. И он просто, когда бьет в эти караталы, уже экстаз чувствуется. Я не знаю, как это у него получается. Я пробовал, у меня не получается. Просто бить в караталы, экстаза нет. А он, когда просто бьет в караталы, уже экстаз распространяется. Даже не поет еще Хари Кришна. Такое могущество. Такие качества. Даже бить в караталы можно в сознании Кришны видеть. Кришна принимает. Даже звук каратала может быть трансцендент. Но если материалист будет бить в такие чашки, мы не думаем, что будет экстаз. Мы скажем, нарушение общественного порядка. Что ты тут колотишь в эти тарелки? Не мешай. Если мы поем в экстазе, люди не будут говорить, что это нарушение общественного порядка, конечно же. Мы шли на харинаму, и вот эти большие караталы, и нас 250 человек с разных стран мира. И мы устроили там харинаму. И все люди, они стали выпрыгивать из своих лавок, прямо через лавки перепрыгивали, бежали на эту площадь, все бросали магазины свои из домов. Площадь заполнилась полностью людьми местными. И все стали петь и танцевать, как сумасшедшие, просто ненормальные. Я никогда такого не видел. Потрясающе, что было. И несколько часов харинама продолжалось. Все люди пытались танцевать и показывать нам свои танцы. А на утро мы пошли на Шримад-Бхагава, там на крышу нашей гостиницы, которая была построена на горных таких вот скалах, склонах, обрывистое место, и там облака потом проплывают. Иногда прямо здесь облако проплывает, и вот читаете Бхагават, и вдруг раз, ничего не видно, Гуру Махарадж исчезает в облаках. Потом облако проходит, снова Гуру Махарадж проявляет, как вот на высшей планете какой-то, этот вот воздух трансцендентный, знаете, вот эта вот гостиница, вот эта вот высота какая-то невероятная. Потом это харинама какая-то была, божественная, как с Вайкунтхи. И этот Шримад Бхагават в облаках. И люди ломились на это Шримад Бхагават там со вчерашней харинамы. Их было сотни и, наверное, тысячи людей. Не знаю, сколько их было. Вот тут, наверное, столько, даже больше. Хотели записаться в Искон. И они все индусы. Мы хотим в Искон. Все, запишите нас в Искон. На крышу нельзя, тут нет места. Я с Шримад Бхагаватом. Они на коленях стояли. Пустите нас записаться в Искон. И там индусы с индусами разговаривали, индусы их остановили. Чтобы в ИСККОН записаться, не так просто. Четыре принципа сначала, 16 кругов, потом придешь записываться. Давай, иди. Они: нет, я обещаю, я буду это делать, только нет, выгоняйте меня, запишите меня в ИСККОН. Как так произошло? Мы просто поражались. Просто за какие-то несколько часов все изменилось. Поэтому Прабхупада говорит, майявади говорят, что это для шудры женщин, бхакти. Нет, это серьезная ошибка. Никаких оснований для этого нет. Мы видим ни на примерах, ни на писаниях. Нет, почему они так думают? Может быть, они думают так потому, что многие простые люди принимают бхакти, потому что это просто. Не требуется быть философом, может быть, поэтому они думают, что это для каких-то невежественных людей. Нет, нет, нет. Секрет бхакти в другом. Это очень простой метод, но он очень возвышенный одновременно. Простота метода не меняется, не усложняется. По мере роста духовного не усложняется метод. Та же Хари Кришна мантра будет. Те же принципы, те же писания, ничего нового. Нет необходимости что-то менять. Прабхупада сказал, ничего не меняйте, не портите. Простота бхакти, вот в этом ее величие, в этом могущество, особенность бхакти. Она доступна каждому человеку. И совершенный бхакта делает то же самое, что делает новичок. Никакой разницы внешней нет. Кто не может практиковать Хари Кришна мантру? У кого нет языка? Ну, бывает такое. Но в основном у людей есть язык. Прабхупада говорит, нужны язык и два уха, и все. И все, что нужно, чтобы практиковать бхакти. Потом он подумал, сказал, даже одного уха достаточно. Язык и одно ухо, и вы будете совершенны. Если это есть, вам повезло просто в жизни. Ну, бывает, что этого нет, но в основном у людей есть это. Хотя бы немножко способность слушать есть. Два уха – это прямой тоннель. Сквозной бывает. Одно ухо, может, даже лучше. Там. Вот. И язык. Не нужно говорить какие-то мудрые вещи. Нужно просто повторять Хари Кришна мантру. Не ожидается, что мы станем ораторами. Мы просто будем говорить Хари Кришна и все. И даже музыкантам для этого быть не нужно. Нужно просто взять каратала, держать ритм в ладоши вместе. Это как-то синхронизируется. Кришна, когда распространяется, киртан всегда получается. Всегда без репетиции. Мы же не репетируем киртаны с вами. И ведущий не репетирует с этим залом перед тем, как выступить на гуру пуджи, верно же? Не было репетиции сегодня, я чувствую. Но киртан хорошо получается, смотрите. Прежде чем люди, как бы, материальной культуры выйдут вот в зал что-то петь, должны репетировать. Тем более с хором, это не так просто. У нас здесь хор несколько сотен человек, нам нужно серьезно репетировать. По голосам, по партиям. Как там еще, сопрано, там, альт, бас, баритон. Надо, мы займемся этим. Нет никакой необходимости. Киртан всегда получится и всегда будет выглядеть профессионально даже. Как так получается? Кришна распространяется. При этом привыкли к этому, что все Кришна сделает. Нам не нужна особая квалификация, мы можем просто бить в каратал и петь, и Кришна сам будет танцевать, сам будет петь, сам пищу принимать. Мы должны только петь и есть, и все. С одной стороны, это на самом деле так, что Кришна проливает крипу, милость, но с другой стороны, садана, говорится. Стараемся делать лучше. Стараемся делать лучше, лучше познавать философию для проповеди. Это нужно не нам, большей частью. Преданный интуитивно знает все необходимые вещи. Я знаю старых преданных, которые не философы по своей натуре. Они не смогут, может быть, говорить как-то сложным философским языком, но интуитивно знание то же самое. Вот этот момент непонятен материалистам. Как они могут понять сердце преданного? Но в его качествах только. Поэтому он имеет влияние сильно, как будто он ученый, тем не менее. Но наука другая. Он говорит, я никто. Вот вы разумный человек, почитайте книгу, вы поймете здесь что-то. Это для разумных людей. Я не все здесь понимаю, но я уверен, что вы поймете. Прабхупада писал книги, и ученый мира посвящается книге. Легкое путешествие на другие планеты. Ученый мира посвящается. Так он обращался к ученым. И он говорит, я сам не ученый, он говорит. Но вы ученые. И он писал книги для ученых. Вот такое смирение, что никто не замечал подвоха. Что Прабхупада, оказывается, знает больше, чем любой ученый. Никому такого в голову не приходило. Вот какое могущество бхакти, смотрите. Как не принять бхакти, если человек имеет такие качества, такое смирение. Но если даже мы имеем великие знания, если мы гордимся ими, люди не будут принимать наши знания, они будут опираться на эти знания, но и перетолковывать их. Заметили это? Любое знание, преподнесенное с гордостью, перетолкуют. Толкование существует, это гордость. Дать именно свое, свою интерпретацию, свое толкование. Но когда мы читаем книги Прабхупады, у нас не возникает желания перетолковывать, а у нас возникает желание объяснять, что Прабхупада говорит, насколько там глубоко все, насколько смиренно. Там отсутствует всякая аханкара, всякие оттенки ложной гордости в комментариях Прабхупады. Поэтому иногда кажется слишком просто, Прабхупада пишет. Но когда мы вчитываемся, больше, больше, больше мы понимаем. Бездонная глубина. Там Кришна. В эти комментарии Кришны. Прабхупада это как бы как представитель Вьясадевы для нас. Вьясадева литературная инкарнация Кришны. Все, что он написал, все духовно, все трансцендентно. Какие же качества имел Вьясадева, чтобы написать такую литературу? Чтобы люди читали ее уже тысячи лет. При этом они даже говорят, не Вьясадева это написал, нет. Некоторые даже думают, что это не Вьясадева написал. Итак, преданный он не претендует на положение в этом мире, потому что он не боится этой жизни. Люди из страха претендуют на богатство, на положение, потому что боятся. Боятся материального существования, им нужна защита. Они думают, что положение защитит их, богатство защитит, большой дом защитит их. Но Прабхупада спрашивает учеников, а что такое безопасность? Где безопасность? Вы думаете, что построив хороший дом с остальными дверями, вы в безопасности? Вы думаете, это безопасно? Нет, нет, на каждом шагу опасность здесь. Вы не можете скрыться от опасности. Я слышал об одном человеке, который жил в Европе в 19 или 18 веке, может быть. Он создал теорию новую научную в то время. Когда были открыты микроорганизмы, он сказал, что причина всех заболеваний, старения и, собственно, смерти – это микробы. Это была довольно распространенная точка зрения в то время. Мало кто думал, что именно эти микроорганизмы поддерживают нашу жизнь так же. Не все они вредны. На самом деле они все приносят определенную пользу. Но иногда, когда что-то... Баланс нарушается, они становятся смертельно опасными. И вот поскольку баланс нарушается в мире, много болезней становится. Те же самые микробы, которые были раньше, они становятся смертельно опасными в какой-то момент. Но он создал теорию, что если мы будем принимать стерильную пищу, жить в стерильных условиях, мы в принципе болеть не должны. Не стареть и не умирать тогда. То есть ну, механизмы старения и смерти связаны тоже с этим же явлением, вот этим жизнью этих микроорганизмов, которые вот поедают нашу жизнь. Разрушают. И он создал себе специальные апартаменты, где был стерильный воздух. Закрыл все двери и пространство. Пища к нему приходила тоже специально обработанная, стерильная, по специальной ленте транспортиру. Люди не заходили к нему, в принципе, вообще. Удивительный эксперимент был в его жизни. Он считал, что он не состарится, проживя так несколько лет, он вообще избавится от всех болезней и не состарится за это время. Но факт в том, что тело практически сгнило от болезней. Он забыл, что все эти микробы внутри его тела. Опасность заключается в том, что я и материальное тело имею. Как вы можете избежать такой опасности? Можете построить дом, но у вас может быть сердечный приступ. У вас может быть стресс. Все что угодно может быть. Поэтому Прабхупада говорит, в этом мире опасность на каждом шагу, но поскольку есть судьба, есть определенная поддерживающая сила, Вишну, мы не замечаем опасности до определенного срока. Но когда придет срок, мы, конечно, поймем, да, мир временный, опасный, в любую минуту можно уйти отсюда, в любой момент. Просто благодаря поддерживающей силе справедливой у меня есть запас кармы благочестивой, у меня есть срок жизни, но не больше. И больше мне не позволят. Но на самом деле другой причины жить нет, кроме этой поддерживающей силы, благословляющей меня. И вот бхакти-йога означает, что мы предаемся этой благочестивой, поддерживающей силе, сотрудничаем с ней, служим ей. Таким образом мы очищаемся от всех материальных представлений, от всех материальных амбиций. Избегаем этого ложного престижа и утверждаемся в вечности. Вечность означает, мы служим Богу. Это наша вечность, санатана дхармы, наша природа. Не требуется больше менять тел, говорится, если человек встал на путь Санатана Дхармы, это последнее его рождение, не будет больше смены тел. Не будет больше самсары, это цикла замкнутого рождения и смерти. Все это остановится, уйдет. Нет необходимости в этом. Нет необходимости перетолковывать что-то, переосмысливать. Нет, ум должен служить Кришне. Ум предназначен для того, чтобы видеть Кришну, слышать о Кришне, говорить о Кришне, думать о Кришне, служить Кришне. Это ум, это его истинное предназначение. Тут нужен большой ум, потому что мы служим Богу. Изначально ум – это энергия Бога. В сатвагуне он могущественен, потому что он связан с ним непосредственно. Но если ум направляется на материальную природу, он всегда становится неудовлетворенным. Не соприкасаясь с Кришной, вот этот могущественный ум, он не находит себе места, он прыгает чанчала с объекта на объект, думая, где же мое удовлетворение, когда же я наконец получу то, что я хочу. И ничего нет, ничего нет, ничего нет. Все есть, и ничего нет. Бога нет. Поэтому обусловленное живое существо получает ум как бы в наказание материальное. Она отрывается от Бога, ум становится его наказанием, проблемой. И йога означает, давайте снова вспомним, кто такой Бог, направим ум на него, и снова мы получаем благословение. Удовлетворение. Бхакти-йога – это очень великий процесс. Майявади думает, что это упрощенное что-то. Материалисты думают, важнее заниматься карма-йогой, тут хоть какие-то плоды труда есть, что-то можно сделать, что сделает бхакта? Вы же бездельники, говорят они. Вы за чужой счет живете, ходите, просите подаяние. Другие люди работают, а вы у них выпрашиваете деньги на свои центры, храмы, на проповедь. Вы же ничего не делаете. А? Вот таким образом. Думают карме и гьяне. Но здесь пропадают никаких оснований. Бхагавата Пурана, она прославляет преданное служение. Все священные писания, это вывод всех священных писаний, что на самом деле человек, его высшее предназначение, высшая парадхарма, высшая дхарма, высшее служение, служение Богу. При этом преданный, конечно же, может заниматься работой, может размышлять, но он себя не отождествляет с этой работой, с этими размышлениями. Это более или менее технические вещи. Об этом можно даже не думать. Ум сам найдет необходимые слова. Прабхупада говорит, если вы хотите служить Кришне, говорить о Кришне, ум сам найдет необходимые слова и примеры. Просто начните рот открывать, и начнут приходить слова и примеры. Так Прабхупада говорит. У вас не будет, говорит, недостатка в примерах и словах, если вы захотите говорить о Кришне. Никогда не устанете, не исчерпаете эту тему никогда. Она не будет исчерпана. Это сознание Кришны. Спасибо большое. Есть ли вопросы по этой теме? Когда близкие люди видят, что человек становится бесстрашным, не боится ничего, проповедует прямо на работе, им кажется, что он попал в секту. Это бесстрашие, да, они боятся таких вот сектантов бесстрашных. Он ничего не боится, от него все что угодно можно ожидать. Да-да, это одно из первых обвинений было властей. Они боялись сознания Кришны именно по этой причине, что если вам гуру скажет убить кого-то, вы же пойдете и убьете. Вы же полностью подчинены гуру, вы ничего не боитесь. Для вас гуру Бог, и поэтому у вас очень опасная группа. Мы боимся вас. И было очень трудно объяснить, что гуру никогда такого не скажет. А вдруг скажет, ну он, да, пока не сказал, мы понимаем, но а вдруг он скажет такое? Нет, вы поймите, кто такой гуру. Гуру, он не будет такие вещи говорить, он будет служить Кришне, он никого не хочет убивать. Но они не были уверены в этом тогда, боялись преданно. В этом также они думают, вот он уже никого не боится. Если что-то захочет сделать, он точно сделает. Поэтому я боюсь этого человека, он попал в какую-то секту. Поэтому будьте добрыми, бесстрашными, но добрыми по отношению к людям, чтобы они не боялись нас. Потому что сначала мы еще не очень добрые к ним. Они нам надоели уже за эту жизнь, знаете, поэтому мы сначала не очень добрые по отношению к людям. Мы отождествляем наши страдания с какими-то же людьми, верно же? С обществом. На самом деле страдания, причина страдания я сам. Я позже пойму это. Но вначале я думаю, что причина страдания вот окружающий этот мир, майя и материалисты, которые создали все это. И они это чувствуют, что мы бесстрашные и немножко недолюбливаем их. И это опасно, может быть. Это какая-то тоталитарная секта, так они могут назвать. И да, есть преданные, которые очень фанатичны и даже опасны на самом деле. Есть такое, случается, такие люди приходят, которые несут в себе потенциальную опасность. Это крайний фанатизм, может быть. Они хотят стать утаматикари сразу же. Есть такая тенденция у некоторых людей. Будьте очень осторожны с этим, пожалуйста. Веда говорит, что когда вы достигаете гармонических качеств, какого-то совершенства, то должны себя вести как обычный человек, как будто вы невежественны. Не стремитесь произвести впечатление или достичь какого-то совершенства, доказать кому-то, что вы утаматикари. Вообще не медитируйте на утаматикари, Прабхупада не рекомендовал. Матхьяматикари. Матхьяматикари очень хорошо. Но этого нужно еще достичь. Это очень высоко. Там мало разницы между Матхьяма и Уттама. Но огромная разница между Каништой и Матхьяма. Матхьяма тоже одной ногой в духовном мире уже. Уттама двумя, но Матхьяма одной. Разницы большой нет. Но Каништа двумя ногами в материальном мире. Поэтому большая разница между Каништой и Матхьяма. Но между Матхьямой и Уттама много общего. Очень много общего. И Матхьяма, это когда он служит невинным людям, избегает демонов, он не ссорится, он в мире живет. Он любит преданных, поклоняется божеству. Он очень миролюбивый, миротворец этот человек. Поэтому, когда вы проповедуете, вносите, приносите мир в умы людей, добродетель в умы людей, чтобы они не боялись.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, сегодня затронута тема, что ученик, он также должен понимать, что хочет духовный учитель от него, прежде всего, чтобы ученик видел не просто как средство эксплуатации своего духовного учителя ради своего личного духовного развития. Вот. И возник такой вопрос, что какова квалификация духовного учителя, то есть чтобы дать бхакти ученику, и какова ответственность и... каковы должны быть усилия ученика, чтобы то есть вот это взаимодействие было между духовным учителем и учеником, и был духовный прогресс. То есть
взаимообмен,
да, был.
Дать бхакти – это несложно, если оно есть. Несложно. Сложно отобрать материальные привязанности. То есть не думайте, что бхакти сложно дать, что гуру вот старается, но никак не может передать бхакти. Где-то она то ли рассеивается, то ли вот как-то ускользает, понимаете, такая энергия неуловимая. Избегает нас бхакти просто, знаете. Он дает, она избегает сама куда-то. Гуру, собственно говоря, постоянно должен давать бхакти. Постоянно он должен находиться в этом служении. И этикет таков, что отношения, главным образом, таковы, что гуру говорит, ученик слушает. Это основной как бы этикет отношений. Что гуру он должен говорить, ученик должен слушать. В основном это. Тадвит и пранипатина, пари прашнина сева, вот описывается, как эти отношения строятся. Спрашивать, слушать в настроении, в смиренном служении, все просто. И человек получает. Но. Когда мы слушаем наставления священных писаний и ученической преемственности, то необходимо принимать их. Не запоминать, а принимать. Можете не запоминать, не обязательно. Потому что если вы примете в сердце, вы и так запомните своими словами. Это не имеет значения, как вы потом это выразите, в какой форме. Это внешняя сторона, она не важна вообще. Вот именно важно принять то, что вы слышите. И вот тут момент сложный. Потому что принять мы можем, когда отбрасываем какие-то материальные привязанности. Тогда происходит принятие вглубь. То есть пищу нужно в желудок положить. Если мы просто берем эту пищу и укладываем в какие-то сумки, пакеты и носим с собой, мы просто устаем. И потом бросаем, скажем, ну какой смысл? То есть, если просто мы пытаемся запомнить информацию, это одно, но принять. И вот этот момент более сложный, требует больше времени. Принимается тогда, когда ученик видит служение духовного учителя. что гуру не просто он говорит какие-то лекции, какую-то информацию дает. Он служит Кришне таким образом. И вот тогда это называется проникновенно. Тогда ученик, вот в это время он получает бхакти. Когда он слушает преданное служение. Есть информация, есть преданное служение. Вот тогда происходит эта передача знаний. И на это требуется опыт такого слушания. Что у нас есть большой опыт слушания в материальном мире, он поверхностный. Мы привыкли поверхностно слушать. Как я вижу, например, молодые люди, они, у них очень быстрый ум и хорошая память, они же молоды еще. И они привыкли слушать одновременно, что-то еще могут делать, передавать что-то, и они слышат в это время, они успевают у них. Но на самом деле это поверхностное слушание, неправильная привычка. Мы должны слушать личность, а они привыкли слушать информацию. Как? Кришна говорит Бхагавадгиту. И для нас важно, что Кришна говорит, для них важна информация. Что там говорится? Кришна не важен. Может, он существовал, а может быть, не существовал. Мы не знаем, как историческая личность, но информация интересная в Бхагавадгите. Мы не можем так получить бхакти. Даже выучив наизусть все санскритские слова и понятия. То есть поэтому нужно получить в духе преданного служения. У нас нет на самом деле никаких лекций, это не лекция. Ну, так можно назвать формально. Внешне это лекция, она так и выглядит. Но на самом деле это процесс бхакти-йоги. Поэтому преданные, которые практикуют сознание Кришны, они должны давать лекции по бхакти-йоге. По Шримад-Бхагаватам, по Бхагавад-гите. Чтобы раскрывать свое сердце. И когда сердце раскрывается, происходит передача. Ну, конечно же, слушающий тоже должен слушать. И ждать, когда раскроется сердце. Есть информация, которая готовит ум в лекции, допустим. Есть какие-то философские постулаты, основы. Они помогают нам настроить ум. Ум настроен хорошо. Затем мы говорим на какие-то более возвышенные вещи о Кришне, о преданных Кришне, об их миссии, о их служении, о их качествах и прочее. И проникает еще глубже. И в конце концов мы должны почувствовать присутствие духовного мира. Это бхакти-йога. Так она строится. Сразу прямо о Кришне не говорят, даже в Бхагаватам. Нет, нет, не сразу такие вопросы задаются. Сначала об энергиях Кришны, и постепенно, постепенно сердце раскрывается больше, больше и больше доверия. Это бхакти-йога, в конце концов возникает желание, сильное желание слушать о Кришне. И так бхакти передается. Есть передача бхакти, есть попытка передачи бхакти. Это то и другое хорошо. Это тоже хорошо. Если даже вы думаете, что у меня нет бхакти, но я попытаюсь передать то, что услышал от духовного учителя, это очень хорошее настроение. Так тоже мы получаем бхакти. Бхакти – это любовный обмен. Вы не можете послушать информацию, присвоить ее себе. Нет, нет, нужно передать. Это любовный обмен. Нам дается для того, чтобы передать дальше. И особенность бхакти такова, что чем больше вы даете, тем больше вы получаете. Неиссякаемый источник. Поэтому у нас есть практика проповеди, передачи знания. Это высшая благотворительная деятельность. Угу.
Здравствуйте. Гуру Махарадж, Харе Кришна. Вопрос такой. Насколько уместно заниматься, как мне иногда кажется, чрезмерным самобичеванием, когда майя затягивает, ну, элементарно там не дочитываешь круги или... Там, не вдаваясь в подробности, может быть, еще что похлеще. Вот. Чувствуешь себя грязным, руки опускаются иногда вот до такого доводится состояния, что глубочайший дискомфорт. Я понимаю, что критика, она, самокритика, она уместна. Вот. Но когда это доходит до какой-то красной границы, становится трудно. Как быть с этим?
А самокритика, вопрос об этом? Да. Самоедство или самокритика? Да, самоедство. Да. Когда мы ищем удовлетворение в этом.
Мы ищем...
Или это боль?
Это боль от своих...
Недостатков.
Да.
Нарт.
Да, да.
Хорошо, хорошо, хорошо. Обычно мы сосредоточены на себе, на хорошей стороне. Если вы видите, что человек перед вами в порядке, в хорошей форме, сосредоточен на своей хорошей стороне. Он чувствует себя хорошим, поэтому он позитивный. так настроен ум. Нам необходимо чувствовать себя хорошо. В красивой одежде и так далее, подготовленным, войти в общество, чтобы чувствовать себя хорошо. Это важно. Но здесь мы видим внутреннюю сторону, сейчас речь идет. С внутренней стороны можем увидеть свои плохие качества какие-то. И тогда мы чувствуем себя плохо. Плохо, неуравновешенный ум становится, беспокоимся мы. И вообще думаем, заниматься ли мне дальше практикой, насколько я квалифицирован, способен ли я это вообще сделать. Для меня ли это вообще практика, бхакти-йога? Да, Шиши Гожантай. Сомнения возникают. Но вопрос заключается в том, почему одолевают сомнения человека в этом случае? Ведь раньше у него были те же самые анарти, просто он об этом не знал. И когда он не знал, не сомневался, чувствовал себя хорошо. А когда увидел, засомневался. Изменилось только то, что он что-то увидел. Не то, что он стал хуже. Он тот же самый. Но на самом деле он стал лучше, потому что увидел это все. Вы согласны, что это лучше? Это уже меньше невежества. Невежество означает, что я и не вижу своих плохих даже качеств. Я чувствую себя хорошим всегда. Это большое невежество. И теперь мы немножко сатвы добавляем в это невежество. Чуть-чуть. Мало. И вот тут мы видим, как мало у меня хороших качеств, как много плохих. Но уже глаза появились. Это шаг определенный. Но поскольку есть аханкара, она не соглашается с этим. Я не хочу быть плохим. Тогда я откажусь. Я снова иду в иллюзию, где я снова буду хорошим. Не попадайте в эту ловушку. Меньше думайте о своих недостатках, больше думайте о преданном служении. Меньше думайте о себе. В плохом или хорошем качестве меньше думайте об этом. Эти вещи вообще можно игнорировать. Невежество нужно игнорировать. Даже в себе, если мы замечаем какие-то недостатки, игнорируйте их. Поскольку если вы уделяете им внимание, они обретают силу, влияние. Так же, как если вы слишком большое значение придаете недостаткам других, постепенно вы перестанете увидеть все хорошие качества в этом человеке. Только плохие увидите. Это сила майя, поскольку вы сосредоточены на плохих качествах, они обретают силу, больше они затмевают все хорошее. Лучше сосредоточиться на ростке, на семечке бхакти. Это немного, но это ценно очень. И давайте его культивировать, сосредоточим внимание на нем, чтобы это растение росло у нас хорошо. Это йога. Переключайте внимание с этих анартх на процесс. Переключайте. Когда повторяете Хари Кришна мантру, переключайте внимание на преданное служение. И то, что человек расстраивается, это же тоже хороший признак, что он расстраивается. Он же не радуется плохим качеством, не гордится ими. Один преданный, он упал, ему сон приснился, что он съел кусок мяса. Но он посчитал, что это падение. Вот такая совесть у преданных. А другой во сне закурил. Ну какой же я преданный вообще? Даже я все еще во сне курю, я имею эту привычку. Даже это преданных расстраивает. Но если идет по улице, курит, и никаких проблем. Но проблем, на футболке написано. Преданный сон приснился, говорит, о, все, я не преданный. Я должен видеть Кришну, а я курю во сне. Где же любовь? У меня нет бхакти вообще ни капли. Преданные в этом смысле очень чувствительны. Это правильно, это хорошо.
А если человек находит удовлетворение в самобичевании?
Если человек находит удовлетворение в самобичевании, как это называется, мазохизм, да? Это преданный мазохист, значит. Есть специальное название для таких преданных. Какие качества нужно развить в себе, чтобы привлекать людей? Да просто сарь красиво одеть, и все. Уже люди будут привлекаться. Если нет бхакти, как говорил Говинда Махарадж, когда я приготовил однажды прасад, и там было много масла, он был не очень вкусный. Так получилось у него. И он прокомментировал сам. Если, говорит, у вас не хватает бхакти, ложите больше сливочного масла. Качества придут. Если я сейчас скажу, какие качества, начнете подражать этим качествам. И ничего хорошего не получится с этого. У вас уже есть хорошие качества, поскольку вы преданные. Вы даже не должны знать об этом. Вы должны быть, вот у меня есть хорошие качества, пойду проповедовать теперь. Так не получится. Люди сразу заметят, что вы показываете свои хорошие качества. Вы даже не должны знать об этом. Преданные даже в зеркало не смотрятся. Ну, имеется в виду брамачари. Для матажа я не думаю, что это рекомендовано. Мне кажется, наоборот, для матажа рекомендовано смотреться в зеркало, когда оно украшается. Ну, преданный он не заинтересован в этом внешних вещах. Это людей подкупает. Что на самом деле он искренний. Просто говорите о том, что для вас интересно, важно в сознании Кришны, так же дорого. Если вам что-то интересно, вы с интересом говорите, и люди тоже заинтересуются. Интерес есть у вас, значит, они тоже заинтересуются этим. Потом качество просада. Я был поваром однажды в кафе, и у меня хорошо получалось какие-то блюда лучше всех. Я добился. Несколько блюд я лучше всех готовил. Я держал этот, значит, свой престиж, не уступал никому. Не позволял лучше готовить никому. Ну, в смысле, не мешал, но держал в марку. Поддержите этот стандарт, не терять его. То есть я гордился этим. Но повар всегда на кухне, его не видно, правда же? И как я прославился. Люди заинтересовались, а кто же готовил? И меня показали, потом я вышел. Вот так можете тоже привлекать людей. Хорошим просадом, допустим. Служение у вас хорошее, качественное служение. Это тоже привлекает людей. Кто же это все делал? Качество уже есть, они проявятся. Они проявятся спонтанно, незаметным образом. Вы не должны знать об этом. Думать об этом. Скорее, вы должны думать, что у меня много плохих качеств проявлено. Мне лучше не показываться особенно. А если показывать, только о Кришне говорить, и все, о себе поменьше.
Хари Кришна. У меня такой вопрос. Как, каким образом не переносить качество в общении и в отношениях с преданными, ну, вернее, как не переносить из прошлой материальной жизни качество в отношениях и в общениях на преданных? Как не общаться с преданными так, как раньше общался с материальным сознанием.
Примеры приведи.
Ну, например, в очереди проявлять смирение, а не толкаться, чтобы пройти.
На фестивале, например.
Ну, вообще, где угодно.
Ну, например, на просад. Очередь, много преданных. И вот терпеть это все, да?
Да.
Как это все терпеть? Ну да, у нас есть привычка такая. Бежать кто вперед, там, естественно, это будет. Ну, я не вижу там проблемы. За просадом можно немножко. Просад, он очищает это поведение тоже. Не для себя, а для Кришны. Это преданное служение. Это атманиведана. Полное предание. Но если вы чувствуете чрезмерно, даже агрессию чувствуете по отношению к преданным, которые впереди вас, тогда служите, раздавайте просад. Со мной это было, помню, на сафари. Мы были очень страшно голодные. И было время обеда, и мы достигли места обеда. Все, мы уже посчитали, что мы уже вот-вот обедаем. Уже настроились, и нам сказали, что просад будет только через час. И все, и в уме сразу бунт такой. Что за организация? Кто вообще? Покажите этого врага народа. Тут столько преданных измученных. Они что, не успели приготовить, почему, что и так далее. Вот в уме такая вот вещь. Но я уже преданный, опытный, я знаю, это нужно терпеть, контролировать. Сейчас это все проплывет, успокоится, и все. На самом деле не так, как я думаю. В реальности всегда мы сможем понять ситуацию. Понять, простить, и все хорошо будет. Но вот на тот момент, когда вы чувствуете неудовлетворение, ум бунтует. По привычке, как ты говоришь, с прошлой жизни это происходит. Вот, и мы сидим... И ждем, значит, злые все. И, наконец, приносят просад. Значит, один котел. И ушли за другим котлом. И нет никого. Еще хуже, знаете, вы голодный, котел перед вами стоит, и никто не раздает. И вы еще больше злитесь таким образом, по привычке, выработанной годами. Вы готовы уже, ну, серьезно уже жаловаться на эту ситуацию. Потом принесли другой котел и снова ушли. Все, я подумал, сейчас что-то будет. Мы русские, мы терпеть не будем. Мы революционеры. Потом, наконец, принесли все и стали раздавать. Медленно, медленно. Там. Один человек какой-то ходил с поварешками, едва успевал. И все были уже, ну, на пределе просто. А рядом со мной сидел ученик Прабхупады. Тоже ждал просад. Все были очень голодные, уставшие. И он сказал себе под нос просто: о, он просто один, там некому раздавать. Встал, пошел раздавать просад. И у меня сразу очистился ум тоже. Через служение сразу очищается. Я тоже подумал, что я тут сижу, собственно говоря. Сижу тут, критикуюсь на свете. Злюсь по привычке. Как будто я непреданный вообще. И раздавая просад, все сразу изменилось. Даже мы не спрашивали, почему, что, даже не важно стало. И так, понятно, преданные стараются, делают, что могут. Чего тут критиковать? Чего тут контролировать? Служение.
Они хотят тебе доставить удовольствие, но они пытаются тебе почтить. И я хотела вас спросить, может, вы не подскажете, как можно избавиться от такой анархии в своем сердце? Я же понимаю, что это от меня такое
исходит. Лезть?
Ну, наверное, да.
Точно? Вы уверены, что это лезть?
Ну, он говорит, ой, какой тебе то-то, а вот это, ой, ты так это смиренно говоришь, ну, тогда ты как-то триста.
Ну, похоже, вы нравитесь просто кому-то. Слишком много комплиментов? Вы запомните ее, не говорите слишком много комплиментов. Можно уменьшить в два раза, да, где-то? Я не думаю, что преданные льстят. Просто есть такие преданные, которые нравятся. Вы иногда что-то хорошее говорите им. У вас природа такая. Вам всегда будет что-то хорошее говорить. Это не лезть. Но вы должны это насчет Кришны всегда как-то понимать, что это к вам не относится, верно же? Я так стараюсь сделать. Как подготовиться к моим лекциям? Не надо готовиться, я готовлюсь к тех лекциям. Я сам подготовлюсь. Ну, можете сделать пранаяму, чтобы не уснуть, например. На ночь не есть, чтобы легко встать, на лекцию пойти. Я не знаю, как. Я не готовлюсь к лекциям духовного учителя. Я просто прихожу с желанием слушать и все. Если есть желание слушать, вы готовы. Как, говорит Прабхупада, вы можете лошадь привести к воде, но если она не хочет пить, вы не напоите ее. То есть многие могут прийти слушать, но если они не хотят, не готовы принимать наставления. Может быть, они хотят... Может быть, они пришли раздраженные на лекцию вообще. И у них внутри вопрос, бунт, когда это кончится. А гуру все говорит о Кришне. А я жду, когда это все кончится. Вот это вся ситуация моя, у меня другой вопрос совсем. А он не слышит меня, не видит, он просто говорит о Кришне, я ничего не слышу. То есть я беспокоен своей жизнью, какими-то проблемами, и мне трудно слушать трансцендентное послание. Большинство учеников не готовы слушать еще трансцендентное послание. Большинство, что мы обеспокоены материальным существованием. Но на ретрите, во всяком случае, у нас есть такие условия забыть на какое-то время о наших проблемах. И тут есть большой шанс слушать. Ну, это ценно, что мы можем уединиться на несколько дней и вот забыть просто. Или в Дхаму поехать на фестиваль с той целью забыть о материальном существовании хотя бы на несколько дней. И какая мощь сразу же. Сколько мы силы получаем? Несколько дней всего. Бхакти-йоги хорошие. Но постепенно мы этому научимся сами. Каждый день мы будем себя научиться поддерживать должным образом. Хотя я вам скажу одну вещь. Чем сильнее вы становитесь, тем больше на вас накладывается обязанности и груза. Вы всегда будете бороться за сознание Кришны, Прабхупада сказал. За свою джапу, за книги Прабхупады. Всегда вам придется бороться, потому что у вас будет всегда добавляться ответственность и обязанности. Нагрузка будет расти. У нас не будет комфорта, вот как это обычно принято думать среди материалистов, комфорт духовной жизни. У нас не будет комфорта внешнего. Но в сердце вы будете очень счастливы. Глубоко в сердце. Но сражаться с умом будете каждый день, всю жизнь. Каждый день. Бороться за Кришну будете всю жизнь. Это материальное тело. Всегда придется делать усилия. Да, последний вопрос, время истекает.
Говорили о предослужении Кришне, но говорится, что поклонение преданному даже выше, чем поклонение Кришне. Поэтому как распределить время, уделять больше внимания памятованию, изучению лил Кришны или то же самое заниматься в отношении преданным? То же самое, думать о преданных, изучать их лилы, поклоняться преданным или как распределить время?
Поклоняться преданным? Да, тут требуется больше квалификации, чтобы правильно относиться к преданным. Например, конечно, Тхикари не сможет правильно относиться к преданным. Будет критиковать их за какие-то несовершенства, видимые. Мадхьяма уже будет дружить, но на самом деле Уттама поклоняется преданным. Он всех видит как преданных. Это очень великое сознание, поклоняться преданным именно. Мы поклоняемся духовному учителю согласно этикету. Вот, и согласно своей зависимости от духовного учителя. Мы осознаем зависимость от духовного учителя. Поэтому поклоняемся гуру. Но оценить духовного учителя со временем только возможно. И преданных, не только гуру, преданных тоже. И не важны даже недостатки в этом смысле преданных. Это вопрос нашей квалификации, как мы смотрим на это все. Поэтому мы изучаем сейчас сознание Кришны. Мы пытаемся понять Кришну, его трансцендентность, его абсолютную чистоту, его абсолютные качества. И постепенно мы сможем понять, что душа обладает такими же качествами, как и Кришна. То есть все преданные, они достойны почтения и уважения. Но это уровень высокий на самом деле. Прабхупада. Это было бы очень хорошо, если бы мы с вами все были преданы на 100% Шри Прабхупаде, как основатель Ачарьи. Мы как раз на этом пути. На этом пути. Но личность Прабхупады до сих пор еще неизвестна многим преданным. Когда Кришна был на планете, может быть, около 100 человек понимали его положение по-настоящему. Также положение Шрилы Прабхупады неизвестно еще полностью для преданных. Лишь несколько преданных знают, кто такой Прабхупада. То есть это задача не из простых. Но Кришну мы получаем от таких личностей, и это легко. Ну и представьте, кто же это тогда Прабхупада, если он так легко нам дал Кришну? Что нам сейчас легче понять Кришну, чем Шрилу Прабхупаду? Кто же такой Прабхупада? Это трудная задача разобраться в этом. Но со временем это откроется. Это откроется. Если нам откроется настоящее положение духовного учителя и гуру Парампары, считайте, что вы освобождены уже, на самом деле познаете Кришну. Это хороший вопрос. Это правильно, что нужно быть внимательным к преданным. Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, что тот, кто искренне, с вниманием вернее, поклоняется божествам в храме, но пренебрегает преданными, он напрасно тратит время. Понапрасну все это делает. Не будет результата никакого. Потому что то же самое божество находится в сердце каждого, особенно преданных. Вот это очень важно, вот это уважение, избегание оскорбления, это очень важный момент, чтобы познать Кришну по-настоящему через его преданных. Только через преданных можно познать Кришну. Прабхупада дал с такой силой Кришну, что это распространяется движение, только усиливается распространение. Столько много он дал нам. Удивительно. В истории не было таких примеров. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.